каждый раз, честно говоря,
удивляюсь, что в такое время, в 10 часов вечера, люди остаются послушать лекции. Это действительно это достойно уважения. И, ну, я обычно об этом говорю в конце, но вот я почему-то сейчас мне пришла эта мысль, очень хочется с вами поделиться, что, знаете, одна из самых важных вещей, о которых мы говорим в воспитании, это личный пример. И личный пример мы обычно воспринимаем как будто бы вот, ну, если я что-то делаю, то ребенок будет это делать. Но личный пример, он работает немножко по-другому, потому что дети не копируют наше поведение, а моделируют. То есть есть наше поведение, за ним дети видят какую-то модель, да, не обязательно, что она именно такая, как мы имеем в виду, как они, а такая, как они ее воспринимают, и они ее повторяют. И вот когда мы хотим, чтобы наши дети становились лучше, развивались и так далее, самое лучшее – это подавать им такой пример. То есть когда мы в 10 часов вечера приходим на лекцию, вместо того, чтобы пойти там, я не знаю, ну, у нас в основном женский коллектив, но мне проще примеры для мужского приводить, да? Вместо того, чтобы выпить бутылочку пива, почитать что-нибудь и лечь спать, когда вы приходите, чему-то обучаетесь, что-то пытаетесь новое узнать, даже если дети этого не видят, да, ну, в конечном итоге они об этом будут знать. Это самый лучший пример вообще, который мы можем дать своим детям и показать им, не рассказать, да, рассказать не работает, а показать им на своем примере, как важно все время расти над собой, становиться лучше. Если мы как родители все еще пытаемся стать лучше, узнать больше и так далее, то, естественно, этим мы заражаем своих детей, поэтому вот прям сразу хочу сказать, все, кто пришли сюда, даже если вы ничего не услышите, забудете все, о чем здесь говорится через секунду, сам факт того, что вы здесь, он уже дает очень-очень много. Окей, теперь переходим непосредственно к нашей теме. У нас тема такая, для многих семей, я знаю, она немножко болезненная. Тема, почему, как приучить детей убирать. Почему дети не хотят с нами вместе участвовать в уборке? Мы так вот стараемся, чтобы дом был чистый, чтобы комната... Ладно, дом, пусть свою комнату хотя бы уберет. Ну, как уберет, чтобы там, я не знаю, тараканы не заводились. Какой-то минимум. Но, к сожалению, в очень многих семьях мы встречаемся с тем, что этого не происходит. Дети не убирают, не соглашаются нам помогать. И с этой ситуацией надо что-то делать. Это очень важно не просто для того, чтобы в доме было чисто, но это важно для того, чтобы, в принципе, приучать ребенку к каким-то обязанностям. Давайте для того, чтобы мне было более понятно и предметно говорить, напишите, пожалуйста, какого возраста у вас дети. Я постараюсь приводить примеры, более подходящие для тех возрастов, которые есть. Вот, и заодно, ну, у нас уже есть вопросы, так сразу, хорошо, давайте. Татьяна нам хочет что-то рассказать, спросить, скорее всего.
Если это не случайно поднятая рука, мы включаем Татьяне микрофон. Я вижу, опустилась рука. Часто бывает, что это случайно.
Случайно, хорошо. О, так, я уже вижу, большое спасибо за то, что вы пишете. Я понимаю, что вы здесь. И так, 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 11, 12, 16, 13 лет, 18, 13, 15. Угу, есть маленькие, есть... Взрослые, отлично. То есть мы можем говорить, в принципе, про очень-очень разные возраста. Я вижу, здесь у нас присутствует внукам. Окей, здорово. Я сегодня тоже внучку свою приучал, ну не то чтобы убирать, не мусорить. Да? Ей сколько, 11 месяцев. Сегодня утром я успел помыть пол дома, а потом пришла внучка. И, в общем, после урока, я думаю, мне будет чем заняться. Окей, хорошо. Значит, смотрите, да, ну, те, кто уже не первый раз на моих лекциях, знают, у меня очень похожая структура. Обычно вначале мы говорим о том, что мы делаем неправильно, да. Это, знаете, я когда проходил повышение квалификации для психологов, у нас там был такой очень интересный лектор, и он, у него всегда все лекции, он говорил так, как психолог помогает человеку? Первое, он должен узнать, чего человек хочет. Второе, понять, что ему мешает этого достичь. И третье, понять, как убрать те препятствия, которые мешают этого достичь. А если у него не получается, значит, нужно понять, что ему мешает, убрать. Да, и так до бесконечности. То есть в конечном итоге одна из основных наших задач – это понять, что мы делаем неправильно. Да, убрать негативное влияние, и тогда позитивное уже, как правило, гораздо проще доделать. Поэтому мы начнем как раз с того, что мы делаем неправильно, каким образом мы создаем предпосылки для того, чтобы дети не хотели убирать, для того, чтобы дети не убирали. А ближе к концу уже поговорим о том, что делать, чтобы они, да, участвовали в этом процессе. Уважаемый Раф, при просьбе убрать вещи начинаются разборки типа «это не мое, уберу только свое». В итоге не убрано ничего. Угу, да, да, типичная ситуация, когда дети начинают играть в справедливость. Это я не должен убирать, это не мое, это пусть они убирают. Да, прекрасный пример. Итак, давайте начнем. Сейчас я, может быть, скажу такую не самую приятную вещь для многих, да, но это важно очень понимать. У нас есть. У многих, особенно у мам, есть некое такое ощущение, что ну вот уборка, точнее не уборка, а порядок в доме, это как бы само собой разумеющееся, что это правильно. Ну как, должно быть убрано. Это ведь плохо, когда в доме не убрано, это плохо, когда в доме грязно, это плохо, когда есть пыль и так далее. И, соответственно, когда мы пытаемся... Вот кто-то написал здесь мужа, я об этом тоже хочу сказать, да? Когда мы пытаемся заставить ребенка или уже взрослого ребенка, да, или совсем взрослого ребенка, который называется мужем, чтобы он что-то сделал. Одну секундочку, я только включу YouTube, чтобы видеть там вопросы. Все. Когда мы пытаемся, значит, кого-то подрядить, чтобы он убирал, то зачастую мы действуем из позиции того, что понятно, что это нужно, понятно, что это правильно, только вот есть мама, ну, как правило, это мама, да, иногда это папа, но, как правило, это мама. Есть мама, которая готова самопожертвенно убирать, а все остальные не хотят. И проблема в том, что они, ну, вот что-то с ними не так. Муж почему-то не хочет, дети почему-то не хотят. Но проблема, она в том, что что-то здесь не так. Да? То есть, когда мы действуем из вот такого понимания ситуации, нам ее будет исправить достаточно сложно. Почему? Потому что мы неправильно видим ситуацию. Опять, когда я говорю неправильно, это не что-то объективное. Да? То есть, вот есть некая высшая истина в правильное и неправильно, и мы в этих рамках рассуждаем. Нет. Я говорю о том, что зачастую наш взгляд на то, что такое хорошо, а что такое плохо, не совпадает с другими людьми, с их взглядом на эти вещи. Причем тут даже вопрос он не в том, что, скажем так, теоретически мы все за все хорошее и против всего плохого. Да? Более или менее, знаете, есть наш шкале ценностей, у всех людей ценности одинаковые. Мы все считаем, что важно порядок, мы все за то, чтобы быть, не знаю, там, здоровыми, правильно питаться, соблюдать заповеди и так далее и тому подобное. Если мы посмотрим на список наших ценностей, они очень-очень похожи практически у всех людей. Но где у нас происходит принципиальная разница? Принципиальная разница, она у нас происходит в приоритетах, как мы их выставляем. То есть... Все люди считают, что важно быть здоровыми, окей? Но при этом некоторые, например, очень внимательно подходят к тому, что они едят, а другие невнимательно к этому подходят. Да? То есть одни питаются там так, как они считают, что правильно питаться, а другие люди этого не делают, а едят то, что им хочется. Ну или в большей степени, да, понятно, это все относительно, не то, что... Кто-то там 100% питается правильно, а кто-то 100% неправильно. Но для кого-то этот момент принципиально важный, и этот человек как бы там выверяет, считает калории, не совмещает углеводы с белками и так далее и тому подобное, да, неважно, последователями какой диеты вы являетесь. А есть огромное количество других людей, которые этого не делают. Значит ли это, что для тех людей, которые этого не делают, это не важно? Нет, для них это тоже важно. Но при этом они не готовы прикладывать усилия. В данной конкретной вещи. Да, то есть приоритет здоровой пищи, он не для всех одинаковый, хотя здоровье для всех равно. Там, если мы возьмем религиозную тему, да, мы ну, все последователи одной и той же религии, в принципе, представляют себе одинаково важность одних процессов, да? При этом, как мы их воплощаем в жизнь, это очень сильно отличается. То есть есть люди, которые, там, я не знаю, ну, строго соблюдают все правила. Есть люди, которые строго соблюдают только какие-то конкретные правила, а другие под настроение. Есть люди, которые наполовинку, на серединку, да, лишь лимерца у лирабья. Каждый это делает по-своему. Значит ли это, что для кого-то это важно, для кого-то нет? Нет. Те, кто не важно, они совсем другой категории. Для всех важно. Но важность, она имеет свои приоритеты. И здесь важно понимать, что наши приоритеты, они не всегда совпадают с приоритетами других людей. И это, как казалось бы, эта мысль, она простая, она очевидная. Но я могу сказать, что я с этим сталкиваюсь на консультациях почти в каждой семье. Причем чаще это к мужу как раз-таки обращено, а не к детям. То есть приходят семьи, да, и, значит, женщина говорит: вот я целый день дома убираю, готовлю, все делаю, а никто этого особо не ценит. Не то, что там спасибо не скажут, да, не то, что не помогут, а вообще как будто бы никто меня не замечает. Никто не замечает мои старания. А когда я прошу помочь, то начинаются фырканья, начинаются там какие-то оправдания, а то еще и на меня наезжают, да, о, опять пристала, отстань. Опять, это больше про мужей и взрослых детей, я сейчас говорю, просто для понимания ситуации. И когда, и тогда как бы я начинаю выяснять, да, то есть я спрашиваю, например, у женщины, а что вы имеете в виду, вот вы говорите, целый день я там по дому очень много чего делаю, что вы делаете? Она говорит, например, ну, это сейчас сборный такой герой, поэтому я буду примеры приводить не конкретной семьи, потому что кто-то из конкретных семей может здесь находиться, не хочу никого задевать. Да, например, она говорит, я каждый день, я не знаю, там, мою полы. И это занимает много времени, да, я устаю, а вот этого никто не ценит. И я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот вашему мужу нужно чистые полы каждый день? Она мне говорит, ну, конечно, это же важно, это же здоровье, это воздух и так далее. Окей, да, наверное, я согласен. А мужу это нужно? Вот ему важны эти полы каждый день? Да, важны. А давайте его спросим. Спрашиваю мужа, а он сидит вот с такими глазами, да? В смысле каждый день? Серьезно? Я думал, мы полы раз в неделю моем. Да, то есть мы часто встречаемся с такой ситуацией, что один человек уверен, что он делает что-то очень важное для второго, а второй этого не замечает, потому что для него это не важно. Правильно это, неправильно, не имеет никакого значения. Для него это не важно, ему все равно, помыты полы каждый день или нет. Может быть, наоборот, да? То есть, это не обязательно, что муж не замечает то, что делает жена, может быть, и наоборот, но чаще случается именно так. Мама там, я не знаю, даже стирает, убирает, делает огромное количество вещей, которые в ее мире очень важны, и она это делает для семьи, не для себя, она это делает для семьи. А вот проблема в том, что семья может вообще это так не воспринимать, им это не нужно. Для там, мужа, например, да, то, что жена моет каждый день полы, это не что-то хорошее, это наоборот ему мешает, что его там заставляют, выгоняют из салона, да, не дают ему посидеть на диване, потому что она моет полы. Представьте вот такую ситуацию. Она моет полы с уверенностью, что она делает что-то очень-очень важное, и муж должен быть ей благодарен по гробовую доску, да. А он сидит в салоне и считает, что «да я пришел с работы, я хочу посидеть, она мне здесь мешает». То есть оба как бы жертвуют, да, она жертвует тем, что она работает, он жертвует своим покоем, оба как бы ожидают от второго благодарности за свою жертву, но при этом никто не получает как бы удовольствия. И можно много таких примеров привести, но я думаю, что идея понятна, да? Идея понятна, идея она в том, что если понятно, поставьте плюсик, если нет, я могу еще много примеров привести. Идея в том, что когда мы делаем что-то для другого, okay, нам важно понимать, а нужно ли ему это. Если ему это не нужно, а нам нужно, okay, то ну, мы продолжим это делать, потому что для нас это важно. Но мы должны понимать, что мы делаем это для себя. То есть вот в этой конкретной ситуации, когда женщина каждый день моет полы, а мужу это не нужно. С его точки зрения, там, я не знаю, раз в год можно помыть, ну, перед Песохом, да, помыли, как бы, вполне достаточно. Дальше все время, пока тараканы по руке не бегают, ему это не мешает. Когда жена моет полы, она это делает для себя. Окей? Это важно понимать, потому что ожидать от человека, которому не нужно, неважно, почему это не нужно, да, потому что его родители плохо воспитали, и он там вообще не привык к чистоте и так далее, это все отдельный разговор. Но если ему это не нужно, то все, что мы делаем это не для него, а для себя. Да? Если я рассказывал на какой-то лекции, да, вот у меня есть пунктик такой, скажем, окна в машине. Мне окна в машине важно, чтобы они были чистые. Я мою их там через день буквально. При том, что я на машине езжу достаточно редко, на ней ездит обычно жена. Но я терпеть не могу, когда в машине грязные окна, я их мою через день. Могу ли я сказать, что я это делаю для своей жены, которая ездит на машине? Нет, потому что для нее это не настолько принципиально, как бы ей видно окно, ну, нормально чисто, ей достаточно. Когда это делаю, я как бы закрываю какие-то там свои травмы, какие-то свои потребности. А дома наоборот. Я, например, не понимаю, зачем дома окна мыть. Ну, шторы же есть, какая разница, все равно не видно. Кто видит, что там за этими шторами? И шторы зачем стирать нужно? Вроде нормально. Да? А моя жена почему-то считает, что нужно и окна мыть постоянно, и шторы стирать. И потом еще их нужно развесить, пока они еще мокрые, да, чтобы они вывесились. Для меня это просто как бы меня отвлекают. Ну, потому что шторы я снимаю, да, они же высоко. Окей? Значит, это вот очень важный момент, когда мы приходим к нашему чаду, и у нас в голове есть ожидание того, что он как бы понимает важность уборки. Он понимает важность того, что его комната не должна походить на извержение вулкана. Мы это не обсуждаем вообще. Для нас это как будто бы, ну, понятно, ну, а как? А что, нельзя же... кто мне недавно такое слово сказал? Сынарник. Сынарник, мне кто-то сказал, да? Комната подростка называется сынарник. Комната сына подростка. Ну, как бы нам кажется... В смысле? Это не нужно обсуждать, это понятно, это логично, что комната не должна быть похожа на, я не знаю, на свалку. Но вообще не обязательно, что наш ребенок тоже так думает. То есть зачастую, когда мы хотим от ребенка, мы требуем от ребенка, просим его, неважно, что именно мы делаем, чтобы он убрал в комнате, нам нужно понимать, что зачастую это наша проблема, наше желание, а ему вообще все равно. И это неплохо и нехорошо. Просто нужно понимать, как он это воспринимает. Потому что только тогда мы сможем говорить с ним на правильном языке. Если мы отталкиваемся из неправильной предпосылки, что он тоже это понимает, но ему лень, или мы его не научили убирать, и поэтому он убирает, то наши действия, они не приведут к правильному результату. Окей, хорошо. Хорошо, эту мысль, я думаю, понятна. Следующая мысль, которая тоже очень-очень важна, и мы ее несколько раз упоминали, но здесь конкретно ее нужно повторить, потому что она очень важна и касается конкретно уборки. Мысль того, что такое воспитание в принципе. То есть зачастую воспитание, под словом воспитание, люди воспринимают некое действие, которая заставит ребенка сделать постоянно стирает, как постоянно. А, это про шторы? Я не знаю, не могу вам сказать, как часто это. Ну, как по мне, слишком часто. Мне кажется, раз в год вот достаточно шторы стирать. Ну, не каждый год, высокосно, скажем так. Она это делает точно чаще. Так, я сбился с мыслью, подумал про шторы и пытался вспомнить, и сбился с мысли. И воспитание, да. То есть зачастую нам кажется, что воспитание это так вот. Если я сказал ребенку, убери в комнате, он убрал, то воспитанный ребенок. Если я сказал ребенку, сделай что-то, он сделал, то он воспитанный. А если нет, то нет. То есть если ребенок меня слушается, скажем так, то тогда это воспитание. А если не слушается, то это не воспитание. Или другая сторона, в принципе, той же стороны, да, что такое воспитывать детей, это рассказывать им, как правильно. Вот когда я рассказываю ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, это и есть воспитание. На самом деле, это вообще не так. Это абсолютно не так, да, это даже с какой-то стороны наоборот. Когда я рассказываю ребенку, как правильно жить, а как неправильно жить, это не только не воспитание, это антивоспитание. Только дослушайте до конца, да, потому что тут это только часть мысли. Что такое воспитание? Воспитание – это всегда про процесс, а не про результат. Если я говорю ребенку что-то сделать, то есть я хочу, чтобы он сейчас выполнил какое-то действие, и я делаю определенные действия для того, чтобы он его выполнил. Например, я ему говорю, сделай это, или я ему угрожаю, или я его подкупаю, или я им манипулирую, да? Неважно, что я делаю, для того, чтобы ребенок сделал какое-то действие, это к воспитанию не имеет никакого отношения. Что такое воспитание? Воспитание – это те действия, которые я делаю сейчас для того, чтобы ребенок правильно поступал тогда, когда он уже не будет под моей властью. То есть, если я делаю определенные действия сейчас для того, чтобы ребенок в 18 лет, в 20 лет начал, ну не начал, а продолжил поступать правильно, вот это называется воспитание. Даже если в момент он этого не делает. И наоборот, зачастую я делаю определенные действия, и ребенок делает их в моменте, но при этом, когда он чуть-чуть подрастет, когда он, скажем так, меньше будет обращать внимание на мое мнение, да, там 15 лет, 18 лет, он перестанет это делать. Это значит, что я воспитанием не занимался. Okay? Это значит, что я занимался задействованием ребенка, командами ребенку. И те, у кого дети-подростки, я думаю, почти все с этим знакомы, многие, во всяком случае, с этим знакомы. Мы делаем, то есть у нас был ребенок, которому мы говорили, что делать, он делал. Был хороший ребенок, был ангелочек, мамин послушный мальчик, хорошая девочка. Но в какой-то момент... У меня уже горло пересыхает. В какой-то момент, бум, и ребенок изменился и начал вести себя совсем по-другому. Это то, что мы называем подростковым кризисом. Мы не в смысле психологи, а люди обычно это называют подростковым кризисом. Да? То есть, когда ребенок вдруг резко меняется. Почему это происходит? Потому что до этого момента не было, ну, в должной степени, скажем так, не было воспитания. То, что было, это мы ребенка задействовали. И пока он нас боялся, уважал, слушался, все было хорошо. Но как только он достаточно повзрослел, чтобы перестать делать то, что мы ему говорим, просто потому что мы ему это говорим, он перестает это делать. И с этим мы встречаемся в подростковом возрасте очень-очень часто. Поэтому нам нужно, очень важно понимать, что когда мы приучаем ребенка к уборке, да, это наша сегодняшняя тема, наша задача, она не в том, чтобы он убрался вот сейчас в моменте. Наша задача приучить его в принципе, чтобы он хотел убирать. При этом он, может быть, уберет сейчас, то есть, может быть, у него в комнате будет бардак, может быть, что мы сделали определенные действия, и у ребенка в комнате все еще бардак, но при этом мы сделали очень важные шаги воспитательные. И, может быть, наоборот, мы сказали ребенку убрать, он убрал, но мы на самом деле просто заложили бомбу замедленного действия, которая взорвется чуть позже, через пару лет, через энное количество лет. У меня, кроме моей психологической деятельности, да, я преподаю тоже достаточно много, причем очень разные возраста. У меня есть, начиная от самого младшего, у меня второй класс. У меня есть второй класс, это самый младший, ну, самый старший, дай бог здоровья всем до 120. И вот у меня была ситуация, это был пятый класс. Пятый класс, значит, там детишки были, то, что называется, оторви и выбрось. Они просто как бы, ну вот, они привыкли просто не слушаться. Они заходят в класс и орут. Весь урок они орут. Между собой они разговаривают громко, да, ну вот, это такие израильтяне, дети американцев. То есть второе поколение. Потому они говорят громко, и как израильтяне, и как американцы, видимо, вместе взятые. И там у меня был один, вот среди этой группы был один мальчик, который он вообще не слушался. Абсолютно. То есть, если ты ему что-то говоришь, пятый класс, да, ты ему что-то говоришь, он делает назло, он делает наоборот. И его, в принципе, хотели как бы исключить из школы. Окей? Я попросил как бы ответственного, да, ну, директора, скажем. Я попросил директора, чтобы он его, да, оставил у меня в классе. Он не совсем понял, для чего мне нужны эти проблемы, потому что он действительно занимал очень много времени и отнимал на себя очень много сил. И главное, что ситуация, она как будто бы не менялась, да, то есть он не учился, он продолжал так со мной разговаривать, он продолжал как бы не реагировать на меня так же, как и на всех других учителей. Но я делал те действия, которые называются воспитательными. Шаг за шагом, шаг за шагом, через сколько мне это взяло? Где-то через 2,5 месяца он начал нормально учиться и перестал хулиганить. Окей? 2,5 месяца, которые он мне сильно попил кровь за это время, могу вам сказать. И его поведение не улучшалось как будто бы. Да? То есть не было видимых изменений. Но мы шаг за шагом я строил с ним эту воспитательную модель. Да? И о чем мы сегодня будем говорить. Как мы не пытаемся ребенка заставить в моменте, да, там накричать, сказать, я, ну, в этом случае сказать, я сейчас тебя пошлю к директору, окей, и он будет молчать, потому что он боится. Но на следующем уроке это вернется нам бумерангом, да, через 2 урока это вернется, никуда это не денется. Мы же не можем все время директора пугать. То же самое с нашими детьми. Мы можем их заставить, особенно маленьких, мы можем заставить там какими-то поощрениями, угрозами и так далее. Но это не воспитывает ребенка к порядку. Окей, каким образом... Каким же образом, в принципе, мы сами того не осознавая заставляем, как будто бы, да, ну, не заставляем, это громко сказано, подталкиваем ребенка к тому, чтобы он не убирал. Значит, первая, одна из таких вот очень важных вещей, это когда мы даем ребенку сложные задания. Окей? То есть, например, я говорю ребенку, убери комнату. Убери комнату, это сложно. Это что значит? Это нужно застелить постель, и нужно убрать стол, и нужно шкаф, и пол, и подмести, и там, я не знаю, что, люстру натереть. Да, это большой объем задач. Когда нам дают большой объем задач, да, давайте представим каждый по себе. Когда нам дают большой объем задач, что с нами происходит? У нас возникает дикое желание поскорее приняться за работу, потому что много-много работы. Или наоборот, когда у нас слишком много всего, нас-то выключают. Кому знакомо такое чувство, что вот знаешь, что у тебя на сегодня много-много разных дел, разносторонних, да, и вообще нет сил ничего делать из-за этого. Начинаем... Поставьте двоечку, кому знакома такая ситуация, да, когда как раз-таки, когда много дел и мало времени, вместо того, чтобы хвататься и бежать быстрее паровоза и что-то делать, мы начинаем прокрастинировать, ищем какое-то там занятие себе, да. Кстати, зачастую это как раз будет уборка, интересно, да, когда нам нужно какой-то проект доделать, мы вместо этого начинаем убирать. Там рабочий стол дома и так далее и тому подобное. О, я вижу, что знакомо. О, я вижу, прям сильно знакомо. Да? Когда задач много, когда они сложные, когда на нас это давит, мы вместо того, чтобы быстрее начать работать, поскольку у нас много, это нас наоборот. Вот тройка, я так понимаю, вы не согласны. Вас как раз много задач мотивирует. Это отлично. Основную массу людей, скажем так, да, ну или многих очень людей, чем больше задач, чем больше сложность, тем тяжелее нам начать. У писателей есть такое понятие, как страх чистого листа. Да? Очень тяжело начать. Когда мы даем ребенку вот такое вот большую задачу, большую относительно, да, то есть ребенок, который привык убирать в комнате, для него это небольшая задача. Но тот, кто не привык, и мы каждый раз ему, на него сбрасываем такой, да, там, подтяни учебу, например, вот тоже есть такое прекрасное выражение, да, если подтянешь учебу, то мы тебе там купим велосипед или мотоцикл, да, зависит от возраста. Что значит подтяни учебу? Это же куча предметов, ну и что конкретно это обозначает в каждом предмете и так далее. Когда у нас задача очень-очень сложная, нас это пугает, да? И когда мы говорим ребенку, например, не просто убери в комнату, а «О, какой у тебя бардак, тебе нужно вот это сделать, и вот это сделать, и вот это сделать, и вот это сделать, и вот это сделать». Чем больше мы на него накидываем, тем больше, тем сложнее ему будет это делать. Тем больше есть вероятность, что он или не сделает совсем, или ну, как бы, сделает плохо. Так, вопрос. У меня муж говорит ребенку 8 лет, чтобы был идеальный порядок в комнате, и потом наказывает, если не идеально. А перед этим спрашивает, идеально или нет. Так, это не вопрос, да? Это вы просто поделились. И, хорошо? Это идея понятна. Если есть вопросы, напишите, что конкретно вы хотите спросить. И вторая часть вот этой вот, вторая часть этого же, этой же темы, скажем так, сложные задания, это когда мы даем ребенку нечеткие задачи. Они очень сильно переплетаются. Сложные задачи и нечеткие. То есть, когда я говорю ребенку, убери в комнате, мне понятно, что это значит. Вот мне ясно, что значит убери в комнату, что нет. А ему понятно? Скорее всего, нет. Я больше того я вам скажу. То, что я называю «убери в комнату», и то, что моя жена называет «убери в комнате», это разные вещи. Например, да, для меня убрать комнату, это значит, чтобы все было по местам, и все, по большому счету. Да? Ну, чтобы было чисто. А вот, например, под кроватью чисто или нет, мне абсолютно все равно, честно могу сказать. Мне даже в голову это не придет. А вот для моей жены почему-то под кроватью это тоже важно. Почему, мне непонятно, я же там, ну, я же до этого даже не вижу, не знаю. То есть у каждого из нас есть свое понимание. Да? Когда мы даем вот эти вот такие нечеткие задачи, ребенку сложно с этим взаимодействовать. Нам, я поясню, да, в чем сложность. Сложность в том, что вообще мы очень любим, знаете, что мы любим делать? Кто знает, какой критерий вещей, которые нам нравятся? Вот у нас же у всех есть разные хобби, разные вещи нам нравятся. Что их объединяет? У всех наших любимых, скажем так, дел есть одна объединяющая черта. Кто знает, какая? Посмотрим. Идеал, я не знаю, или это ответ на мой вопрос, что мы стремимся к идеалу, вы имеете в виду. Есть вещи, которые мы любим делать, а другие люди не любят. Да? А те вещи, которые они любят делать, мы не любим делать. Есть одна объединяющая черта. Так, пока нет правильного ответа, подсказываю. Мы любим делать то, что у нас успех. Спасибо. Успех делаем с удовольствием по собственному желанию. Да, а почему мы делаем это с удовольствием по собственному желанию? Это вопрос успеха. То, что у нас хорошо получается, мы любим. То, что у нас плохо получается, мы не любим. Бывают исключения в каких-то конкретных моментах, там, когда мы развиваемся и так далее. Но если вы посмотрите в основном, каким образом делятся наши хобби, где мы прикладываем усилия, это, как правило, будет то, что у нас хорошо получается. Пример, который, я думаю, на одной из лекций наверняка уже вам приводил, да, если вы вспомните школьные годы, когда школа – это такой большой социальный эксперимент, детей одного возраста собирают вместе, можно сравнивать. Если мы вспомним, каждый вспомнит свой класс, да, кто там больше всего, кто больше учился? Те, которые были умные, у них и так были хорошие оценки, или те, у которых были двойки-тройки? Кто больше уделял времени учебы после школы, кто больше делал домашние задания и так далее? Как правило, те, кто и так хорошо учились, они вкладывались в домашние задания гораздо больше, чем те, кто учились плохо. Если вы думаете, что это связано только с умом, нет, кто больше занимался спортом? сильные или слабые. По логике казалось бы, да, что слабые должны были больше заниматься спортом, но опять вне школы я имею в виду, ходить там на какие-то кружки и так далее, подтягивать свои до правильного стандарта. Но по факту, кто занимался больше спортом? Те, кто и так были достаточно спортивные, крепкие, сильные и так далее. Да? Кто из девочек больше уделял внимание своей внешности? Там, косметика, одежда и так далее. Те, кто как бы и так считались красавицами в классе или нет? Да? Ответ очевиден. Мы все, ну, почти все, в большинстве своем, мы очень любим делать то, что у нас получается, и очень не любим делать то, что у нас не получается. И вопрос важности, правильности и так далее, это очень-очень важные вопросы, теоретически. А вот на практике мы, люди-человеки, гораздо меньше движимы своим рацио, да, своим рациональным мышлением, и гораздо больше поддаемся и идем на поводу у своих эмоций. Вещи, которые у нас получаются, мы получаем, когда мы их делаем, мы получаем позитивные эмоции, соответственно, мы их делаем. Вещи, которые у нас не получаются, мы получаем негативные эмоции, и, соответственно, мы их стараемся не делать, избегать. Делаем только на работе. Был такой известный достаточно психолог Даниэль Канеман, он умер вот относительно недавно, может, год назад. Он получил в свое время Нобелевскую премию по экономике, хотя он не экономист, а психолог, но он получил Нобелевскую премию по экономике, доказав, что люди принимают экономические решения не с точки зрения рационального мышления, а с точки зрения своих эмоций. Чем, в принципе, поставил как бы достаточно большую проблему, создал для экономистов, потому что экономическая теория, ну, микроэкономическая теория построена, в принципе, на том, что человек принимает рациональное мышление в рамках той информации, которая ему известна. Окей? И, ну, для нас это, естественно, не секрет, да, все книги Мусара нам об этом пишут, да и, в принципе, если бы мы действовали рационально, а не эмоционально, то как бы мы бы все были ангелами. Да? Вся свобода выбора, она построена на вот этом противоречии, на том, что у нас есть понятие «правильно» и есть понятие «хочется». И зачастую, вы, я уверен, все, кто меня слушает, полные праведники, всегда поступайте рационально, да? Но такие простые люди, как я, очень часто действуют в рамках своих эмоций. Естественно, что под наши желания мы подгоняем логическую базу, и мы можем объяснить, почему то, что я делаю, это самое правильное, что есть на свете, и почему это супер-пупер важно. Опять же, вспоминая школу, да, как каждый учитель рассказывал, что его предмет, он самый важный вообще. Но по факту важно понимать, что нами, а тем более нашими детьми, гораздо сильнее на них влияют их эмоции, а не хорошо-плохо. Поэтому, когда мы даем сложные задания, когда мы даем нечеткие задания, скорее всего, у ребенка будет мало позитивных эмоций, соответственно, он не будет не только сейчас хотеть это делать, да, но в принципе уборка для него будет превращаться во что-то неприятное, раз за разом накапливая негативные эмоции. Окей. Еще один момент, когда такой, ну, более технический, скажем, да, когда мы. Это относится, в принципе, к любым заданиям, которые мы им даем детям, но здесь конкретно к уборке, когда мы все повторяем по 100 раз. То есть я говорю ребенку, да, там, убери в комнате, через полчаса опять убери в комнате, через 10 минут ты убрал в комнате, убери в комнате. Раз за разом мы просто повторяем, как пластинка. Что получается в такой ситуации? Когда мы так делаем, что ребенок понимает? Что наши слова на самом деле ничего не значат. То есть, ну, если я повторяю по 100 раз, то я сам себя как бы, ну, не уважаю, по большому счету, да? Я несерьезно отношусь к своим словам. Если я несерьезно отношусь к своим словам, то с чего вдруг он будет к ним серьезно относиться? Он начинает воспринимать нас как такое вот радио на кухне, знаете, когда там, вы готовите, оно там что-то бубнит себя. Как некий фон. И вот мы повторяем, 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 потом там на 23-й раз, да, Быстро убрал в комнате, и он побежал убирать. И, соответственно, вот мама приходит, да, и говорит, ну почему он не понимает по-хорошему? Я по-хорошему говорю, он не понимает. Вот когда крикнул, тогда он понимает. Это не вопрос не понимает, понимает он одинаково. Просто когда мы приучаем своих детей, что мы все как бы повторяем по много раз, они просто перестают воспринимать это. Вот эти вот, это бурчание, скажем такое, да, мужья тоже, воспринимается просто как некий фон жизнедеятельности. Ну вот мама дышит, мама пьет воду, и мама что-то там бурчит. Вот когда она там как-то себя проявит, а, сейчас серьезно, она действительно хочет, чтобы я что-то сделал. Окей? Это, вот эти вот бесконечные повторения, это абсолютно не рабочий подход. Если мы знаем, что нужно сделать для того, чтобы ребенок сделал то, что мы хотим, а мы все знаем, да, в конечном итоге он делает, то зачем эти 100 раз? Да? Нужно понять, как сделать это так, чтобы ребенок сделал с первого раза, ну максимум со второго. Ну никак не с сотого. Зачем просто так повторять? Это не имеет никакого пользы. Он все равно не сделает ни со второго, ни с 22-го. Окей. Еще один момент, который вот тоже такая часто встречающаяся ошибка, это когда мы не обращаем внимания на состояние ребенка. То есть мы, например, это опять же, да, относится в принципе к дисциплине, не только конкретно к вопросу о уборке. Мы не обращаем внимания на то, а подходит ли сейчас это, да? То есть, может быть, мы привыкли, действительно, у нас ребенок убирает, мы ему говорим убирать, он убирает, все хорошо. Но вот сейчас он там расстроен. Окей? Обязательно в этот момент скомандовать уборку? Или, может быть, мы можем подождать полчаса, час, когда он успокоится, когда он вернется в себя, да? Там он расстроенный, он нервный, я не знаю, там готовится к экзамену, или наоборот, он уже не подготовился к экзамену, получил ответ, получил результат, да, и поэтому ему сейчас не до того. Зачастую мы не воспринимаем эмоциональный фон ребенка, не обращаем на него внимания, и, соответственно, то есть, когда мы говорим ребенку, например, ну вот давайте представим себе такую ситуацию. У нас ребенок, в принципе, делает то, что мы говорим, да, вот он послушный. Но была ситуация, когда он был в плохом настроении, и мы ему сказали что-то сделать. И он этого не сделал, потому что, ну, он действительно был душой и телом не с нами. Окей? А на следующий раз мы ему что-то сказали, и он нас не услышал. Мы там повторили это 20-30 раз. То есть, что получается? Получается, один раз мы ему сказали, он не сделал, второй раз сказали, он не сделал. На третий раз у него уже нормальное настроение, и мы ему нормально сказали, но он может уже не сделать, потому что, ну, как бы он до этого не делал. То есть мы его как будто бы приучили не делать, приучили его не слушаться. Почему? Потому что мы говорили ему заведомо в той форме, в которой он не сделает. Окей? Такой лифнейвер. Мы подтолкнули его к тому, чтобы он нас не послушался. К этому, знаете, еще часто происходит, когда мы там начинаем командовать ребенком через из одной комнаты в другую, да, там с кухни. Иди что-то сделай. Теперь ребенок может нас слышать, может нас не слышать. Да? Если он нас не слышит и не сделает, то это легитимно? Легитимно. Соответственно, если он нас слышит, он может тоже это не сделать, как будто бы он нас не слышит. Если мы такое поведение повторяем много раз, да, то есть мы часто кричим ребенку через весь дом, не понимая, видит он нас, слышит он или не слышит. Но если у нас нет зрительного контакта, то мы не можем знать. Соответственно, каждый раз он может не делать то, что мы ему сказали. В крайнем случае, если мы предъявим претензию, он скажет, я не слышал, и мы ничего не сможем с этим взять. Таким образом, мы приучаем его раз за разом нас не слушаться. И в следующий раз, да, там, на 20-й, на 30-й, он может нас не послушаться уже даже, когда мы ему глаза в глаза говорим. И это, то есть, даже когда ребенок уже нас слушается, ну, или еще нас слушается, вот этим вот неправильным поведением, да, когда мы создаем предпосылки, чтобы он нас не послушался в этот конкретный раз, мы приучаем его не слушаться нас. Окей? Поэтому очень важно это избежать. Можно ли ребенка особо отблагодарить, если он уберется? Например, пойти с ним в кафе кушать его любимое мороженое. О, это очень хороший вопрос. Я не знаю ли... Давайте еще через несколько я ошибок разберу, и мы перейдем к решению. Я вот хочу об этом поговорить. Большое спасибо. Как благодарить ребенка? Нужно ли это? У меня была сегодня очень интересная беседа с моей 13-летней дочерью по этому поводу. Я у нее спросил, и она мне высказала мнение. Я вас с вами поделюсь обязательно. Окей, да, мы говорили про то, что мы не обращаем внимания на эмоции ребенка в тот момент, когда его просим. Обратная сторона этого же, это когда мы сами, скажем так, не в самом лучшем эмоциональном состоянии. То есть, когда мы, ну, простой пример, да, пятница, и мы просим ребенка убрать, просим. А когда у нас как бы все там горит, вот-вот зажигание свечей, а у нас придет миллион гостей, и мы ничего не успеваем, да, тут еще плата вдруг не включилась и так далее и тому подобное. То есть, когда есть, мы находимся на эмоциональном взводе и командуем ребенком из этой ситуации, да, там, быстро убери, ну давайте, бегом побежали и так далее. Ну, опять, все мы люди-человеки, да, поэтому все вот эти вот ошибки, о которых я говорю, если они происходят время от времени, там, когда-никогда, ничего страшного не случается. Окей? Каждая из них сама по себе абсолютно нормальна. Проблема у нас возникает тогда, когда у нас это на потоке. И если мы зачастую говорим ребенку, эмоционально ставим задачу, да, или потому что мы торопимся, или просто потому что он нас достал, какие эмоции ребенок будет испытывать, когда мы ему говорим, быстро убери в комнате. Ну вот представьте, я вам скажу, да, или там начальник вам скажет, так, быстро сделала мне доклад. Ну, как бы мы и так собирались сделать этот доклад, но после этой фразы вот как-то желание, оно как будто бы немножко рассеивается. Может, мы доклад и сделаем, да, но осадочек останется. Таким образом, что мы делаем? Таким образом, мы, опять же, приучаем ребенка нас не слушаться. Причем в моменте, скорее всего, это хорошо работает. Да? То есть, если наорать на ребенка, то вероятность того, что он сделает, гораздо выше, чем если попросить нежно и ласково. Согласен. Но в перспективе это придет к тому, что он не будет этого делать. Да? В моменте, да, в воспитательных целях мы очень сильно проигрываем. К этому же относится, ну, просто неуважительное отношение. Да? То есть, зачастую, может быть, не на эмоциях, но мы ребенка, как бы, знаете, ты просишь меня, но просишь без уважения. Когда мы проявляем неуважение к ребенку, да, то есть это может быть тоном, это может быть, знаете, вот часто мы детей используем как кого-то на подхвате. То есть там мама что-то делает, папа что-то делает, там, не знаю, старший брат что-то делает, а ребенок, так, принеси, поднеси, уйди, это выкинь, это... Ребенок в такой ситуации чувствует себя неприятно. Опять, я понимаю, что иногда как бы нет выбора, да, потому что он самый младший, скажем так, в этой компании, ну, мы не можем ему доверить какое-то дело, поэтому как бы мы его используем на подхвате. Но важно понимать, что это не помогает нам воспитывать в нем желание убирать, да, а помогает нам в моменте с перспективой на то, что нам это где-то аукнется. Окей? Поэтому важно постараться, насколько это возможно, когда мы ребенка о чем-то просим, когда мы ребенку даем задание, чтобы это было уважительно. Окей? Не уважительно в смысле снизу вверх мы смотрим на ребенка, да, но и как бы не растаптывать его самомнение и его личность. Ну, это так быстро пошел, сделал. Окей. Есть у меня здесь еще несколько вещей. Ну, давайте перескочим. Значит, по поводу вопроса, который вы задали, отблагодарить ребенка, да? Ну, или то, что у нас называется мифца. То есть, правильно ли каким-то образом поощрять ребенка за то, что он там убирает комнату? И тут вопрос следующий. Само по себе это неправильно. Я обещал рассказать, что моя дочка сказала. Моя дочка сказала мне такую вещь. Она сказала, что если поощрять ребенка за уборку, то тогда у него складывается впечатление, что он убирает там за конфетку, да, или за мороженое. Соответственно, мы как будто бы транслируем ребенку, что на самом деле ты убирать не должен. То есть убирать не нужно, поскольку ты убрал, на тебе мороженое. То есть этим мороженым как будто бы мы, опять же, в моменте, естественно, шансов, что он уберет гораздо больше, да, потому что есть понятная четкая награда, но в перспективе это приводит к тому, что мы ему как будто бы внушаем мысль, что он сделал что-то из ряда вон выходящее, то, что он не должен делать. Соответственно, как только мороженое закончится, он это делать перестанет. Да? Есть известная такая история, которую приписывают к очень разным людям, про пожилого человека, да, у которого под окнами шумели дети, и он им сказал, в какой-то момент он не знал, что с этим делать, он днем хотел спать, а они там шумели. Он вышел и сказал им: большое спасибо, что вы здесь как бы играете у меня под домом, мне это от этого... Ну, такой симхат хаим мне дает, да, жизнерадостность. Я вам буду, приходите сюда каждый день, я вам буду давать по доллару. И он им там давал по доллару в течение недели. Потом он им сказал: нет, знаете, у меня нету денег по доллару, я вам буду давать по 50 центов. Еще там неделю давал им по 50 центов, потом им сказал, что будет давать им по 10 центов, потому что у него закончились деньги. Они ему сказали: а, так, все, мы больше не придем, и ушли. И у него была тишина, да, то есть таким хитрым образом он их отучил шуметь у него под окном. Не делаем ли мы то же самое, когда, например, говорим ребенку, да, то есть он что-то сделал, и мы его поощряем за это? Или же изначально мы ему говорим, да, вот там, ну, особенно если у нас маленькие дети, будешь убирать, ну, ты убрал, мы тебе там звездочку на календарик приклеим. Через там, соберешь 10 звездочек, получишь мороженое, да, пойдем там куда-нибудь. И здесь, смотрите, здесь важно понимать следующий момент. Да? То, о чем мы до сих пор, в принципе, говорили, мы говорили о том, что все решают эмоции. Если ребенок, вообще не важно, кстати, какого возраста, да, в 40 лет будет работать точно так же, и в 45. У меня сегодня, кстати, день рождения, мне 45 лет, да, со мной это тоже работает, со всеми работает одинаково в любом возрасте. Если человек получает позитивные эмоции от какого-то действия, то он это действие начинает любить. Правильно это или неправильно? Да, спасибо, спасибо. Я так красиво напросился на поздравления. Правильно это или неправильно? То, от чего мы получаем позитивные эмоции, это мы любим. И это мы будем делать. То, от чего мы получаем негативные эмоции, это мы будем стараться избегать. Даже если мы считаем это правильным, даже если для нас это очень-очень важно, мы будем стараться это избегать. Да, это самый важный, вообще самое важное правило, которое есть. Большое спасибо всем. Наша задача, когда мы хотим приучить ребенка делать что-то, в данном конкретном случае мы говорим про уборку, наша задача сделать так, чтобы ребенок испытывал позитивные эмоции. Теперь, если я, например, ребенок убрал в комнате, и я купил ему мороженое, неважно, там за один раз или за 20 раз, не суть, то что у нас получается? У нас получается, что ребенок получил позитивную эмоцию? Получил. От чего он ее получил? От уборки или от мороженого? Он получил позитивную эмоцию от мороженого. А кто ему мешал получить эту позитивную эмоцию? Уборка. То есть, значит, уборка – это плохо, а мороженое это хорошо. Когда я поощряю ребенка за правильное действие, я на самом деле делаю это действие еще более неприятным, потому что оно, это действие стоит между ним и тем, что он хочет получить. Я надеюсь, что сейчас эта мысль понятна. Когда я поощряю ребенка, он хочет поощрения, да, то есть мороженое, ну, грубо говоря. Он хочет получить мороженое, а вот уборка ему сейчас мешает, поэтому ему придется сделать эту уборку, да, как там у Боди Шеффер, по-моему, это называется, съесть лягушку. Ему нужно сделать вот это неприятное действие для того, чтобы побыстрее добраться до своего мороженого. Получается, что когда я делаю это, я на самом деле в глазах ребенка делаю уборку еще более неприятной. Okay? Если эта мысль понятна, поставьте, пожалуйста, четверочку. Значит ли это, что детям не нужно покупать мороженое? Нет, не значит. Поясню. Для того, чтобы ребенок получил приятную эмоцию, у нас по большому счету практически есть только один инструмент. И этот инструмент, я надеюсь, что вы уже догадались, этот инструмент это наша, ну назовем это похвала, да, но это гораздо больше. Это проявление нашего удовольствия от ребенка. То есть я могу использовать как мороженое, как, скажем так, рычаг для того, чтобы ребенок сделал действие. Я могу использовать наказание для того, чтобы ребенок сделал действие. Да? Зачастую по-другому я никак не заставлю его это сделать. Да? А для того, чтобы его воспитать, мне нужно, чтобы он это сделал сначала. То есть правильная система такая. Мне нужно каким-то образом заставить ребенка, чтобы он убрал, чтобы он сделал что-то, какое-то действие по уборке. После этого мне... Но когда я его заставляю убирать, неважно, я ему предложил мороженое, это тоже называется заставлять. Да? То есть в любой момент, когда ребенок делает что-то, чего он не хочет, это называется заставлять. Если я ему просто сказал убери, и он убрал, потому что он меня слушается, это тоже на самом деле заставлять, просто очень мизерное. Когда я делаю такое действие, я на самом деле стреляю себе в ногу. Да? Потому что когда ребенок делает то, что я хочу, а не то, что он хочет, это не вызывает приятных эмоций. Это может быть очень много неприятных эмоций, может быть очень мало неприятных эмоций. Но в любом случае это неприятно. Что мне нужно сделать? Мне нужно сверху покрыть этот минус неприятных эмоций и перевести его в плюс. То есть мне нужно дать ребенку эмоцию позитивную сильнее, чем тот негатив, который он испытал, когда он это делал. Как мы это делаем? Мы это делаем при помощи похвалы. В основном, это основной наш инструмент. Да? То есть когда мы говорим ребенку... Какой ты молодец, что ты убрал. Я очень рад. Да? То есть мы ему даем и ощущение успеха. Он чувствует, о, у меня получилось, я молодец. Да? И там родители похвалили. Хорошо похвалили, правильно похвалили. Да? Мы об этом говорили, по-моему, у нас был даже целый урок, если я правильно помню, о том, как правильно хвалить. Потому что иногда мы так хвалим, что азохенвей, да, лучше бы наругали, чем так хвалить. Но когда мы ребенка хвалим, мы ребенку даем ощущение успеха, мы даем ощущение того, что у него получилось, он получает удовольствие не от мороженого, а от своего действия. Да? Вау, какой я молодец! Вспомните, что у вас была какая-то сложная задача, и вы ее сделали, да, может быть, вы не хотели этого сделать, вы ее сделали, и у вас получилось. У нас есть ощущение «Вау!» У нас есть позитивные эмоции. И вдруг нам начинает хотеться это делать. Когда у нас получается дать ребенку вот эту вот позитивную эмоцию, вот тогда мы его воспитываем убирать. И тогда, когда ребенок получает у нас позитивные эмоции от этого, раз, еще раз, еще раз, он будет хотеть убирать всю оставшуюся жизнь, да, когда нас уже не будет в этом мире. Для того, чтобы это получилось, что нам нужно сделать? Нам нужно давать детям простые задачи. Ну, вначале, понятно, потом нужно добавлять, да? Нужно давать легкие задачи, быстро выполнимые задачи, легко проверяемые, четкие. Да, то есть я ему сделал, я ему сказал там, убери тетрадки на столе. Он убрал, я прихожу, ой, молодец, красавчик, умничка и так далее и тому подобное. Окей? Раз, два, три я так сделал, ребенок получил удовольствие, у него уже есть запас энергии. Через 5 раз я ему могу сказать, убери стол, да, уже не тетрадки, а стол. Еще через неделю убери, ну, еще не комнату, да, потихоньку идем по возрастающей. Когда для того, чтобы действительно воспитать, не заставить, да, а воспитать ребенка, чтобы он убирал, мне нужно давать ему легкий, в данный момент, чтобы это была легкая задача, да, для кого-то целая комната это легкая задача, легкие, быстро выполнимые задачи и хвалить. И показывать, насколько это важно. Давать ему вот эту эмоцию. Если я его напитаю эмоцией позитивной, все, у меня все получилось. Он будет убирать сам, он будет получать от этого удовольствие. Другой способ это, конечно же, довести его до неврозов, и тогда он тоже будет убирать, да, но это не про нас. Окей, друзья, я надеюсь, что это было полезно и понятно. Всем большое спасибо за поздравления. Поставьте от 1 до 10, если насколько было полезно. Если у кого-то есть вопросы, то я буду рад ответить. Я так понимаю, что после нас никого нет, я могу чуть-чуть затянуть, да?
Да, большое спасибо. Я вижу, у нас есть две
Я вижу,
поднятые
что
руки.
есть вопросы.
Татьяна,
не поздно ли в 16? Не поздно. И в 45 тоже не поздно. Просто, тяжелее. Хвалить надо больше, да? Правильней, аккуратней. Ребенок вполне вероятно уже как-то так вот относится к похвале с подозрением, да? То есть это уже сложнее в 16, но вполне возможно, абсолютно возможно в любом возрасте. 80 тоже возможно. Ну, до 45 точно работает. Дальше я вам смогу потом сказать. Так, я вижу здесь поднятые руки.
Да, у нас есть три поднятые руки. Мы начнем с Татьяны.
Знаю,
Татьяна,
случайно,
пожалуйста.
Случайно.
Татьяна, у вас включен микрофон.
Добрый вечер, спасибо большое. Я хотела сказать, что не только похвала очень важна.
Я почему-то не слышу. А, у меня, наверное, наушник случайно подключился. Так, скажите еще раз.
Алло, алло.
Да, сейчас слышу.
Что я хотела сказать, что не только похвала, по-моему, очень важна, но самое главное – искренняя радость. То есть показать, какая радость, как здорово. То есть похвала – это как бы более моральное такое, а именно вот чувство дать такой радости. Это раз. А второе – самое главное.
Абсолютно правильно, абсолютно согласен, да. То есть эмоцию дать,
позитивную
эмоцию.
Да, эмоцию. Вот. А потом самое главное, что все закладывается, конечно, между 0 и 4 годами в нашем подсознании. Безусловно, тогда все это... Я вот сама помню, как у меня папа все делал. Он не позволял ни маме, ни мне заходить на кухню. Он драил сам полы, он мыл окна, он стирал... У нас не было стиральной машины в Москве, стирал руками все. И я так хотела ему помочь, я так хотела ему на кухне помочь. И нет, я не могла, потому что он все хотел делать сам, все. Вот, и я думаю, что вот я сейчас вспоминаю, как... И я думаю, что самое главное – дать ребенку время... вместе с ним убрать его стол, вместе с ним убрать ящики стола, когда он еще маленький, в школе учится, и в этом в письменном столе полный кошмар, и дитё не может в этом разобраться, и сам не может убрать эти ластики, там, пенальчики, там, все, и даже тетрадки сложить на столе. По-моему, очень важно делать вместе с радостью, как бы превратить это в игру в какую-то даже, с самого раннего. Вот именно в начале, а потом уже следующие шаги, это то, о чем вы говорите, когда уже дитё взрослеет, как бы. Но вот очень важно не упустить вот этот момент в самом раннем возрасте. Вот.
Я абсолютно с вами согласен, что чем раньше, тем проще, но при этом важно понимать, что можно и в любом возрасте это можно, у нас есть на это влияние, да? То есть мы, знаете, если взять пример школу, то, наверное, тоже, я думаю, многим будет это знакомо, когда у нас был какой-то нелюбимый предмет, а потом вдруг пришел новый преподаватель, и мы вдруг этот предмет полюбили. Да, это может быть там в 9 классе. А бывает наоборот. Да, то есть пришел другой преподаватель, который действительно мог дать, преподнести это интересно. Да? Опять, что значит интересно? Позитивная эмоция. Смог дать нам эту позитивную эмоцию, и мы подключаемся. Да? А может и наоборот. Убить у нас любое желание. Эмоция – это то, что здесь... это как бы Шема Мисхак. Да, это то, что здесь играет.
И потом, и время, которое мы даем ребенку, и очень важно ежедневно. То есть вот если мы хотим что-то изменить, например, научить мыть посуду или убирать, нужно очень регулярно это делать и помогать. Вот.
Да, это действительно очень важно.
Спасибо, Татьяна. У нас есть еще два вопроса. Анна, пожалуйста, я включаю мой микрофон.
Шалом, скажите, а вот сам механизм можно объяснить? Вот мы даем похвалой, своими эмоциями, и это что, откладывается в память, а потом через память это как бы работает?
И это, смотрите, скажем так, эмоция, да, что такое эмоция? Эмоция – это тот язык, который понимает наше тело. То есть у нас есть наш разум, да, который очень-очень умный, вот, но очень-очень теоретически. есть тело, которое действует больше на автомате. Основное количество наших действий, которые мы делаем, происходит на автомате. Эмоции – это язык тела. Соответственно, когда мы даем телу позитивную эмоцию, оно запоминает, скажем так, это действие как хорошее и приятное.
То когда есть через память, правильно, тело? То есть память тела.
Ну, может быть. У нас есть, знаете, есть запись лекции «Дрессировка и воспитание». Посмотрите, там вот я целый час об этом
я
говорю.
Я слушала как ваши лекции, очень замечательная, но просто я имею в виду сам механизм на тело, это значит эмоция влияет, и эта память остается.
И ну, это нейронные тело... связи, которые у нас создаются, скажем так, да? Это нейронные связи, еще... удовольствие и
Да, и еще один вопрос. А вот если он, как бы, мы хвалим все, но как-то немного отвергает это, все равно нужно продолжать?
Нет, если мы хвалим, а он отвергает, то вполне вероятно, что есть какие-то проблемы с нашей похвалой, да, то есть мы не совсем правильно это делаем. Можно хвалить, и часто хвалят таким образом, что это не совсем, скажем так, если мы похвалили, а ребенок не получил от этого позитивную эмоцию, значит, мы не похвалили. Окей, похвала это
значит,
не то, что мы
значит,
говорим.
Нужно меняться самому, искать другую. Похвалу,
нужно,
да?
нужно разобраться с тем, что мы неправильно делаем. Да? То есть мы в похвале совершаем какие-то ошибки.
Опять спасибо, же, спасибо,
есть,
все понятно.
Мне кажется, что был урок по этому поводу, я не уверен. Да? Там, как правильно хвалить, чтобы у ребенка не было ощущения отвержения. Да? Есть очень много взрослых людей, мы знаем, я думаю, в окружении каждого такое есть, которых начинаешь хвалить, и они очень странно на это реагируют. Окей, это проблема, что ну, человека неправильно хвалили в детстве много раз, и у него похвала вызывает отторжение, да, какие-то негативные эмоции. Там нужно работать именно вот в этом плане, разбираться, как это исправить. И я вижу, тут написали, иногда самому проще сделать, чем попросить наших чат и спокойнее. Практически всегда будет проще, но это не про воспитание. Если мы хотим, чтобы было чисто, лучше убирать самим. Если мы хотим научить своего ребенка, чтобы он убирал, это совсем другой разговор. Да, это, как правило, гораздо сложнее. Окей.
Спасибо. Ида еще хочет задать вопрос.
Угу.
Ида, пожалуйста, подключен микрофон.
Меня слышно?
Да, слышно. Добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, огромное спасибо за лекцию.
Мне
но похвала не всегда играет роль.
Угу.
Очень часто действительно помогает, но не всегда. Иногда срабатывает так называемый стадный рефлекс.
Так, поясните.
Например, значит, один ребенок что-то начинает делать, тут же хочется всем остальным.
Угу.
То есть у меня малый на стенке что-то нарисовал внук. Старшая внучка увидела, взяла тряпочку и начала мыть. Тут же подскочила средняя, и потом он сам плакал, что он хочет мыть после себя.
Угу.
Эту стенку. То есть это называется стадный рефлекс, так называемый. Поэтому иногда
окей.
Вот это срабатывает. Иногда срабатывает, когда постарше ребята, когда мои дети росли, и я понимала, что если я начну говорить, это будет как давление, я пробовала говорить через их друзей. И оно тоже очень хорошо срабатывало.
Есть такое правило, что слоны не учатся у дрессировщиков, а учатся от других слонов.
Да,
то есть мы больше моделируем поведение своей социальной группы, скажем так, да, там ровесников или кого-то.
Да. Они ровесники лучше доходят, чем вот когда взрослые. Потому что когда мы говорим, то получается как бы давление. А когда говорят уже их друзья, это уже немножко другой эффект получается.
Безусловно, потому что когда мы говорим...
Я то же самое и в школе, когда преподавала. Это очень хорошо работает именно через...
Безусловно, потому что когда мы говорим, это давление, когда сверстники говорят, это полезный совет. Окей? Да, мы опять же мы крутимся вокруг тех же самых эмоций. Окей? Как только мы что-то говорим ребенку, то есть тем или иным образом вынуждаем его что-то делать, это, безусловно, неприятно. Вопрос просто, насколько неприятно. Может быть, совсем чуть-чуть, может быть, очень сильно. Да, безусловно, положительный пример – это очень прекрасный учитель, особенно, когда это положительный пример того, с кем ребенок проще может себя ассоциировать. Да? С нами он себя меньше ассоциирует, чем с тем, кто ближе к нему там, по возрасту или по каким-то другим социальным признакам. Абсолютно согласен, да.
Спасибо большое. Я вижу, у нас еще есть несколько поднятых рук. Это просто тема вызвала шквал вопросов.
Окей, хорошо.
Володя, включаем микрофон. Голда, пожалуйста.
Пока не слышно.
Вижу, Голда не может. Попробуем, Ирина. Вам включаем микрофон. Ирина, у вас включен микрофон. Можете задать ваш вопрос.
Заметить следующее. Похвала – это весьма коварная штука. Если ребенка хвалить, он будет ожидать похвалы за его положительные действия. И похвала для него станет как лакмусовая бумажка, и рано или поздно он начнет что-то делать уже дальше в своей жизни, ожидая похвалу. То есть, во-первых, цель будет неправильная, а во-вторых, в случаях, когда он не получит похвалу, например, хорошие оценки, продвижение на работе и так далее уже в дальнейшем, он будет очень удручен вплоть до того, что у него могут развиваться признаки депрессии. Вот тут надо быть очень осторожным с похвалой.
Так, а если не будем хвалить, тогда что будет?
Я не
сказала, как думаете?
Я сказала, надо быть осторожным. Если ребенок, чтобы его, так сказать, пряником была не похвала. Потому что это...
А что? А что будет пряником?
Радость. Давайте ощущение радости.
Я не готова к тому, чтобы сейчас ответить. Я подумала, что я только об этом скажу. Но нужно позаботиться, чтобы не случилось так, как я вот изобразила. Это очень-очень опасно.
Смотрите, я понимаю это опасение, но важно понимать, что вероятность того, что ребенок, ну, взрослый человек, мы уже говорим, да, будет стремиться получить похвалу любой ценой, она гораздо выше, когда мы не дохвалили. Гораздо выше, чем перехвалили, скажем так. Окей? Недохваленных людей есть вокруг нас миллионы, перехваленных единицы. Но согласен, что такая опасность тоже существует, безусловно, да? То есть понятно, что когда мы хвалим, нужно понимать, за что. Мы не хвалим ребенка за что-то само собой разумеющееся, но, опять же, само собой разумеющееся – это не в наших глазах, а в его. То есть если ребенок, скажем так, если у меня ребенок убирает комнату каждый день, то уже за это, наверное, его хвалить не обязательно. Я его буду хвалить за то, что он хорошо убирает, а не просто за то, что он убирает. Если у меня ребенок не убирает, то я его буду хвалить даже за то, что он убрал ручку. Да? Понятно, что наша похвала, это очень важный момент, который вы сейчас подсветили, она как бы, она не остается на одном уровне. То есть мы хвалим с каждым разом за большие достижения, да, и, соответственно, то, что для ребенка уже легко, понятно, он это делает без сопротивления, за это можно его не хвалить, ну и во всяком случае не каждый день. Да, похвала – это у нас инструмент для того, чтобы приучить его это делать, для того, чтобы ему стало легко. В тот момент, когда он уже влился в это, да, понятно, мы не хвалим ребенка за то, что он проснулся утром, за то, что он выпил стакан воды, за то, что он это, одел рубашечку и так далее. Это инструмент роста. Когда он это перерос, окей, мы хвалим за следующее. Да? Важно, наверное, действительно, было важно это проговорить. Спасибо большое, что подсветили это.
Спасибо. И последний вопрос у Кейли. Кейла, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела спросить вопрос по поводу вот этого эффекта слонов, когда дети делают за другими детьми. У меня ситуация наоборот. У меня две девочки-близняшки, которые, если одна девочка делает что-то, то вторая не будет делать, потому что, видимо, у них очень большая конкуренция друг с другом. За право, кто лучше, кто правильнее, не знаю что. Вот, что можно с этим делать?
Какой возраст?
11, 12 почти.
12. Угу. Окей, ну тут еще и возраст, да, такой, когда для девочек 12 лет возраст непростой, скажем так. Смотрите, тут как бы, ну, я бы постарался давать им немножко разные задания, да, то есть не, поскольку в связи с тем, как бы, как развивается их жизнь, они постоянно находятся в постоянной конкуренции, да, то постараться эту конкуренцию, как бы, насколько это возможно, убрать, да, то есть давать им какие-то разные задания, в которых их нельзя будет сравнивать, и они не смогут сравнивать себя друг с другом, да, то есть если мы дали, там, скажем, дали одну убрать одну комнату, другой другую, то тут явная, явная конкуренция, у них и так ее в жизни достаточно много, да, там одну я буду просить убирать, а вторую стирками заниматься, окей? И, соответственно, тогда мы, когда мы убираем вот этот вот конкурентный момент, есть меньше сопротивления, нам проще будет их, ну, хвалить, да, или как тут правильно подчеркнули, вызывать у них какие-то позитивные чувства, да. Естественно, конкурентный момент, он может, то есть дети могут друг у друга учиться, дети могут делать наоборот, да, это нормально, это как бы в порядке вещей.
Хорошо, спасибо большое.
Угу, окей. Так, тут есть у нас еще минутка ответить на то, что вы мне написали?
Да, да, конечно.
Окей, Любовь спрашивает, считается ли тогда, что я сама с энтузиазмом и радостно буду убирать, мыть посуду, и ребенок считает эти эмоции, ему тоже захочется помогать? Да, да, если вы убираете с радостью, то, скорее всего, ребенок тоже будет это делать, да, если вы убираете и бурчите, то, соответственно, да, нас в детстве мало и так хвалили, теперь нам сложно хвалить наших детей, кажется, что он всегда недостаточно сделал. Угу, да, есть такой момент. Опять же, это не значит, что мы не будем убирать, например, да, то есть у многих уборка это нечто такое невротическое, особенно у женщин, да, ну, то есть вряд ли кто-то с вами сталкивался, кто-то из вас сталкивался с такой ситуацией, что мужчина лежит на диване, такой отдыхает, думает, пойду полы подмету, окей? Практически не случается, а у женщин бывает очень часто, да, есть вот что-то такое неспокойное. Опять же, если это с удовольствием, да, вот вы подметаете полы, и вам прям душа радуется, прекрасно. А если это происходит из-за того, что я сидеть не могу, когда у меня там кран в пятнышках, да, то вряд ли мы хотим, чтобы у наших детей, нашим детям это тоже передать. То есть, может, кран у них будет чистый, да, но им это будет стоить постоянной постоянных нервов. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наши дети были счастливы. Если не мы, то хотя бы они. Если хвалить за ручку, не может быть так, что в следующий раз будет останавливаться на ручке. Ну, это та же самая мысль, да? То есть опять мы хвалим, мы видим, что ребенок получает удовольствие и поднимаем рамку, да? То есть в следующий раз просим больше, в следующий раз подталкиваем ему больше. Приятные ощущения дают нам желание что-то делать. Приятные ощущения – это тот двигатель, который нам позволяет дальше что-то делать, да, опять же, если у кого-то есть сомнения, подумайте это про себя, да, то есть представьте, вы приготовили ужин, вас муж похвалил, я извиняюсь, что я в женском роде, но я думаю просто, что здесь большинство все-таки женщин, и что, и вы скажете, а, окей, я теперь буду готовить только это блюдо, потому что меня и так хвалили, скорее всего, наоборот, скорее всего, у вас появится еще больше желания вкладываться, да? А если вас не похвалили, если вам не дали приятные ощущения, да, то есть пришли там дети с мужем, пришли, поели, развернулись и ушли, ну, вы, скорее всего, приготовите им завтра тоже, но уже совсем не с тем желанием, да, то есть если у кого-то есть ощущение, что его перехвалили, и поэтому ему ничего не хочется делать, может быть, вам стоит опасаться и про своих детей. Но я сильно сомневаюсь, что такие среди нас есть.